Майя М. Инвентаризация порока. Глава 1. Точка невозврата. Дождь барабанил по куполу черного зонта, словно пытался достучаться до совести города, давно утратившего это рудиментарное чувство. Алиса стояла на тротуаре напротив особняка, который на всех картах города значился как частная резиденция без названия, и курила тонкую сигарету, пряча огонек в ладони. Табачный дым смешивался с сырым воздухом, оседал на языке горьковатым привкусом. Она не курила уже 2 года, бросила в тот самый день, когда получила диплом с отличием, и поклялась себе, что ее жизнь будет подчинена только одному виду зависимости — точности. Но сейчас пальцы сами вытащили из пачки сигарету, а зажигалка щелкнула с каким-то обреченным удовлетворением. Особняк смотрел на нее 3 рядами темных окон. Свет горел только на 1-м этаже, приглушенный, желтоватый, словно за стеклами горели свечи, а не электрические лампы. Фасад из серого гранита, портик с массивными колоннами, лепнина в виде виноградных лоз, обвивающих каменные капители. Все это выглядело так, будто было построено не в прошлом веке, а перенесено сюда прямиком из петербургских снов о величии, застывших в камне и отчуждении. Алиса выбросила окурок в урну, поправила воротник пальто, строгого, темно-синего, купленного 3 года назад, на последние деньги, с расчетом на то, что хорошая вещь окупится старицей. Она знала, как выглядит, слишком собранная для женщины, которая пришла сюда якобы по приглашению, слишком напряженная для гостьи, слишком внимательная для случайной посетительницы. Ее выдавали глаза, серые, холодные, с той особой цепкостью, которая свойственна либо следователям, либо аудиторам. Собственно, она и была аудитором. Лучшей в своем отделе, самой дотошной, самой принципиальной. Той, кому поручали дела, от которых отказывались другие. Дело клуба избранных, так она мысленно называла эту организацию, хотя официально у него не было даже названия, попала к ней на стол 3 месяца назад. Тонкая папка с грифом, внутреннее расследование, несколько фотографий, сделанных длиннофокусным объективом, распечатки банковских транзакций, обведенные красным маркером, цепочки офшорных переводов. Ничего прямого, ничего явного. Только косвенные улики, догадки, совпадения, которые по отдельности не значили ничего, а вместе складывались в картину, от которой у Алисы холодели пальцы. Через этот особняк проходили деньги. Огромные деньги. Они втекали в него под видом благотворительных взносов, членских платежей, спонсорских пожертвований, на культурные проекты, а вытекали уже очищенными, обесцвеченными, растворившимися в десятках легальных активов. Никто не мог проследить всю цепочку до конца. Никто не мог связать имя хозяина особняка с нелегальными потоками. Он был безупречен. Безупречен настолько, что это само по себе казалось подозрительным. Она изучила его биографию вдоль и поперек. Лев Аркадьевич Вершинин, 52 года, потомственный предприниматель, меценат, коллекционер живописи, член попечительских советов 3 музеев и 2 благотворительных фондов. Женат, 2 детей, живут за границей. Публичных скандалов – 0. Судебных исков – 0. Даже штрафов за парковку и тех нет. Идеальная репутация, как натертый до блеска паркет в музее. Ступить страшно, но если уж ступил, то след останется обязательно. Алиса знала, что не должна была соглашаться. Это задание выходило за рамки ее полномочий, нарушало протоколы, противоречило здравому смыслу. Но когда она впервые увидела в сводке расходов клуба строчку пожертвования детскому приюту в размере 5 миллионов рублей, и одновременно с этим нашла в налоговой отчетности признаки вывода капитала через подставную строительную компанию, зарегистрированную на несуществующего человека, что-то внутри нее щелкнуло. Азарт. Холодный, расчетливый азарт, не имеющий ничего общего со страстью игрока. Скорее, с упрямством ученого, который наткнулся на аномалию и не может оставить ее без объяснения. Она сама инициировала проверку. Сама подала запрос. Сама, в обход начальства, вышла на контакт с одним из бывших членов клуба, человеком, который согласился говорить только на условиях полной анонимности. Он рассказал ей достаточно, чтобы понять, особняк — не просто место сбора богатых людей. Это был театр. Храм. Территория, на которой действовали другие законы, и деньги были лишь входным билетом. А за дверями, обшитыми дубовыми панелями, происходили вещи, о которых он говорил шепотом, постоянно оглядываясь через плечо. И о которых Алиса не могла забыть, как ни старалась.